Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оппозиционные партии получают большинство мандатов в парламенте Молдавии. Реально ли действительная смена власти в Кишиневе? В Кирове запрещена выставка живописи с политическими мотивами. Зачем художник Владимир Усатов нарисовал Владимира Путина в компании Барака Обамы и самовара с сапогом? Верующие на Украине ведут острые дискуссии о религии и жизни. Объединит ли православный мир пасторский визит патриарха Кирилла? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 30 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Международные наблюдатели признали парламентские выборы в Молдавии демократичными и соответствующими международным стандартам. С такими заявлениями выступили сегодня в Кишиневе представители миссий от ОБСЕ и СНГ. Окончательные результаты голосования будут объявлены в пятницу. Пока по итогам подсчета 98,5% бюллетеней партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. У четырех оппозиционных партий, по всей видимости, 53 мандата. Незадолго до эфира я записал интервью со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Кишиневе Максимом Ярошевским.
Сегодня с утра я сходил в центр избирком. Юрий Шурба заявил, что уже 98% голосов подсчитали и, собственно, объявили предварительные данные голосования парламентского в Молдавии. Первое место – коммунисты, второе место – либерал-демократы Влада Филата, третье место – либералы. Четвертое место Демпартии, собственно, темная лошадка, которая сегодня здесь все называют Мариан Лупу. И пятое место – это Альянс «Наша Молдова». Вот эти пять партий уже точно попадают в парламент, однако пока не решен вопрос, как будет сформировано это правительство. И главное, сейчас оппозиция, если она будет, если она создаст коалицию, она как раз готова сформировать это правительство и выбрать своего спикера. Также в центре избиркоме рассказали, что оказывается у них на сегодняшний день всего лишь 6 жалоб. Сегодня во второй половине дня я сходил также на конференцию, которую проводила группа наблюдателей от ОБСЕ. Надо признать, что они остались, в принципе, довольны выборами. Сказали единственное, что есть несколько замечаний к ним, но они не существенны. А группа наблюдателей от СНГ просто сказала, что выборы в Молдавии прошли демократическим путем.
А вы были в Молдавии в апреле, когда там были массовые беспорядки. Сейчас выборы прошли очень спокойно. Чем вы это связываете? Почему вдруг все успокоилось в стране?
У меня такое впечатление, что сами оппозиционеры и их главный конкурент, коммунисты, договорились, чтобы такие беспорядки не повторились, потому что еще Владимир Воронин в первый день моего здесь присутствия позавчера сказал, что второй раз уже эта страна подобных потрясений не переживет. Хотя надо признать, что многие лидеры, в том числе Мариан Лупу, за день до выборов говорил, что он не исключает появление провокационных сил, провокационных отрядов. И даже привел некий такой пример, что вот выйдет 100 человек в красных рубашках, а где-то появится 100 человек в белых рубашках. Хотя, безусловно, здесь все выступают исключительно за мирное решение этого политического кризиса, хотя постоянно говорят, что в Молдавии сегодня именно политический кризис.
Довольно много обозревателей говорят сейчас о том, что власть может или с большой степенью вероятности перейти из рук коммунистов в руки молдавской оппозиции. Чувствуется ли это по настроению обычных граждан Молдавии, с которыми вы беседуете?
К сожалению, я не смог выехать в село, посмотреть, какие настроения там, просто не было времени банально. Но Кишинев – это город, который всегда голосовал за оппозицию. Здесь очень много молодежи, которые еще в апреле ребята мне говорили, что мы устали от коммунистов, мы устали именно от этой власти. Кишинев живет, он ждет этих изменений, безусловно. Но здесь так много сценариев, которые можно рассматривать, и они абсолютно не похожи друг на друга.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Максим Ярошевский. Итоги парламентских выборов я попросил прокомментировать кишиневского политического эксперта, директора Ассоциации за представительную демократию «Адепт» Игоря Бацана. Есть у вас ощущение, что происходят крупные политические изменения в вашей стране? Неужели коммунисты могут потерять власть?
Да, такое ощущение присутствует, но присутствует и озабоченность. Мы научены горьким опытом. Мы знаем, когда такие разношерстные демократические партии создают коалиции, всегда бывают проблемы. Зачастую они дискредитируют себя бесконечными переговорами и делением портфелей. 100%, что коммунисты уходят из власти. Их лидер уже устал, можно так сказать, отработал 2 мандата. Сделал многое хорошее для Республики Молдова, но и очень много ошибок. Последние его ошибки оставляют настолько тяжелое наследство Республики Молдова, что его президентство в Республике Молдова будет считаться не самым успешным.
Похоже, что одной из ключевых фигур на молдавской политической сцене станет сейчас бывший спикер парламента Мариан Лупу, новая партия которого может вступить теоретически и в альянс с либеральными партиями, а может вступить в альянс с коммунистами. Вы не исключаете, что вчерашний коммунист Лупу вдруг захочет договориться со своими бывшими партийными партнерами?
Было несколько деклараций со стороны Лупу, что ни в коем случае он не пойдет на двустороннее соглашение с партией коммунистов. И с моей точки зрения это правильный подход. Потому что пока нет ясности по отношению к событиям 7 апреля. Это просто самоубийство на соглашение двустороннее с коммунистами. Я считаю, что Лупову поведет себя очень осторожно. Он станет избегать поспешных решений и поспешных деклараций. Парламентские выборы синхронизированы с президентскими выборами. И если начинать назначать на руководящие посты в парламенте и в правительстве людей, не думая, что дойдя до избрания президента можно оказаться в тупике, этого Лупу не может себе позволить.
А вам понятно, Игорь, что, собственно говоря, с Марианом Лупу произошло? Сидел человек в хорошем кабинете в парламенте, пользовался всеми номенклатурными привилегиями и вдруг в одночасье перестал быть коммунистом. Человек так переродился или это какой-то холодный политический расчет?
Во-первых, скажем так, что молдавские коммунисты совсем не коммунисты. Еще надо разбираться, кто кого когда предал, потому что партия коммунистов пришла к власти лозунгами «Построим социализм, а потом коммунизм в Республике Молдова», а позже продекларировала либеральную революцию. Мариан Лупо никогда не был коммунистом в таком полном понимании этого слова. Мариан Лупо объясняет свой выход из коммунистической партии тем, что после 2005 года, когда был продекларирован так называемый национальный консенсус по европейской интеграции, в 2007 году президент Воронин приостановил этот национальный консенсус на том основании, что его партия проиграла местные выборы, и что ему такой консенсус, который приводит к падению рейтинга партии коммунистов, не нужен. И все знают, что последние 2 года между Лупу и Воронином были серьезные проблемы. События 7 апреля – это последняя точка, после которой Лупу больше не мог оставаться в партии коммунистов, не заботясь о своем политическом будущем.
Если подтвердятся пока промежуточные неофициальные результаты голосования, то блок либеральных партий вместе с партией Лупу получит небольшой перевес. У коммунистов есть какой-то контрход? Купить какого-нибудь депутата?
Понимаете, есть 3 либеральные партии, 2 из которых сейчас находятся, скажем так, на подъеме. Есть демократическая партия, которая тоже находится на подъеме. А партия коммунистов, она находится не в лучшей ситуации. Очень сложно предположить, что в ситуации, когда рейтинг партии коммунистов падает, их власть уходит, то она способна покупать голоса у других. Наверное, ситуация обстоит как раз наоборот. Партия коммунистов и многие члены этой партии сейчас подумывают, как бы устроить свое будущее. В 2007 году состоялись местные выборы. Представители партии коммунистов вот в районных советах, 26% из них это бизнесмены. Самый высокий процент среди других партий бизнесменов. 26%. Это невообразимо. Что эти люди делают в партии коммунистов и что они делают в этих муниципальных и районных советах? Денег там они не получают, потому что это неоплачиваемые должности. То есть понятно, что люди решают свои проблемы. Поэтому ситуация настолько деликатна и сложна, что партия коммунистов сейчас не в лучшем положении.
Большинство все-таки кишиневских наблюдателей, я с некоторыми из них беседовал в эфире «Радио Свобода», предсказывали более уверенную победу коммунистов на этих выборах, чем это случилось, согласно официальным данным, в минувших весенних выборах. Что произошло, помимо вот этого эха событий апреля? Еще где-то они допустили стратегические ошибки, которые не позволили им выиграть эти выборы?
Партия коммунистов использовала тяжелую артиллерию против оппозиции, обвинила их в государственном перевороте, обвинила Румынию в участии в этом государственном перевороте. А потом все убедились, что, вообще говоря, ничего не ясно. Тех, которых арестовали, отпустили. Генеральная прокуратура признала, что Румыния не была вовлечена на официальном уровне в этих событиях. И, наверное, у многих появилось ощущение, что партия власти просто нагнетает страсти для того, чтобы удержаться у власти. К тому же на поверхность, в общем-то, вышли очень интересные факты о бизнесе вокруг властных структур. И учитывая, что заранее, задолго до этого, общество было поляризировано, это как бы создавало новую атмосферу. А уход Мариана Лупу из партии коммунистов уже довершил дело и создало новую, совершенно новую ситуацию. Если мы посмотрим на результаты выборов, то они просто повторяют предыдущие выборы, за исключением того факта, что Мариан Лупу ушел из партии коммунистов, и коммунистов ей перетянул на свою сторону часть электората центристских партий, малую часть из электората партии коммунистов. Вот и весь эффект этих досрочных выборов.
Считает директор Ассоциации за представительную демократию из Кишинева Игорь Бацан. Многие эксперты, тем не менее, считают, что, возможно, самые разные варианты, в том числе и союзничество вот этой новой партии Мариана Лупу с коммунистами. Известно, что оппозиционные партии уже начали переговоры по созданию парламентской правящей коалиции. По некоторой информации из Кишинева такая договоренность уже достигнута, но понятно, что конфигурация так быстро не определится. Мой коллега Олег Кусов беседовал о возможных перспективах развития Молдавии и формирования там кабинета министров и парламентского большинства с экспертами из Москвы и Кишинева Аркадием Барбарошу и Александром Кыневым.
Согласно конституции страны, президента Молдавии выбирает парламент, напоминает политолог Александр Кынев.
Можно сказать, что коммунисты, все, что они призывали в ходе избирательной кампании к оппозиции, теперь обращено к ним самим, поскольку очевидно, что у них не будет 61 голоса для избрания президента, а похоже, что не будет даже большинства для избрания своего спикера. Поэтому все зависит от того, какая будет конфигурация, кто с кем захочет объединяться. У меня такое ощущение, что вот золотая акция, с точки зрения того, какая будет коалиция, либо это большая оппозиционная, либо коммунисты плюс кто-то из оппозиции у демократической партии во главе с бывшим спикером Марианом Лупу, поскольку он является бывшим коммунистом и бывшим союзником Вагнера, у него возможности договориться и создать альянс с коммунистами выше, чем у остальных. Остальные партии просто для партии коммунистов Молдовы неприемлемы по причине своей радикальной оппозиционности. Если Воронин сможет договориться с демократической партией, он сможет при каком-то варианте сохранить пост спикера. Если же возникнет ситуация большой коалиции четырех оппозиционных партий, тогда они поделятся руководящие посты в Молдавии.
Молдавское общество ориентировано на Европу, подчеркивает Аркадий Барбароши.
У меня такое ощущение, что за деревьями некоторые многие политологи не видят леса. На самом деле результаты этих выборов не показываются сближение к Бухаресту, показывает желание общества сблизиться к тому, что называется европейские ценности, ориентация на интеграцию в Европейский Союз. Безусловно, хорошие отношения с Румынией – это очень важно для Республики Молдова. Напомним, что Румыния является сейчас главным торговым партнером Республики Молдова. И если Республика Молдова хочет интегрироваться в Европейский Союз, то тут уж никак не миновать Румынии, ведь граница Молдовы с Европейским Союзом совпадает с границей Молдовы с Румынией. В процессе интеграции Европейский Союз Молдова может, должна использовать опыт, который Румыния имела, в том числе отрицательный опыт, использовать и опыт румынских экспертов и так далее. То есть есть куча таких вот аргументов, которые говорят в пользу того, что не надо ссориться с ближайшими соседями.
Оппозиционные партии Молдавии начали переговоры по созданию в будущем парламенте правящей коалиции. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедливость взыскания экс-владельцу ЮКОСа Платону Лебедеву за интервью «Новой газете» обсуждаем с автором иллюстрации для репортажа с процесса Борисом Жутовским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 30 июля, и несколько минут посвятим той же теме, которую выбрал сегодня как главную мой коллега Владимир Карамурза. Ингодинский районный суд Читы согласился с мнением администрации следственного изолятора о том, что один из основных фигурантов дела ЮКОСа, Платон Лебедев, незаконно отвечал на вопросы посетителей сайта «Новой газеты». Ранее Лебедев получил за это выговор, который пытались оспорить в суде его адвокаты. И хотя теперь бывший руководитель Минотепа содержится не в читинском СИЗО, в Матросской тишине, защита будет добиваться отмены взыскания, которое может стать серьезной помехой в случае, если Лебедев решит воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Основанием для вынесения выговора Платону Лебедеву стала публикация на сайте «Новой газеты» в декабре прошлого года. Бывший совладелец ЮКОСа отвечал на вопросы читателей о втором уголовном деле, ситуации с Василием Алексаняном и Светланой Бахминой, которые в то время находились под стражей, политической и экономической обстановки в России, говорит редактор сайта «Новой газеты» Сергей Асриянц.
Мы собирали вопросы, передавали ему в колонию, он отвечал на них, и об этом широко оповещали мы наших читателей.
То есть вы вопросы и ответы получали через адвокатов, это не была переписка в чистом виде?
Нет, конечно, мы сначала собирали вопросы, потом через адвокатов передавали Платону Леонидовичу, после чего адвокаты передавали нам ответы Платону Леонидовичу, мы их публиковали.
Сергей, с вашей точки зрения, что могло не понравиться администрации читинского следственного изолятора вот в этой публикации на сайте? Сам факт, что Платон Лебедев отвечает на какие-то вопросы, или, может быть, там содержались ответы, которые показались неудобны администрации изолятора?
Я думаю, что сам факт, насколько я помню, там особо неудобных вопросов по этому поводу не было. Были вопросы, не касающиеся проблем содержания его в колониях читинских. Единственная составляющая, она чисто журналистская, касающаяся возможности предоставления свободы слова человеку, который находится в заключении.
Тем не менее, руководство читинского следственного изолятора усмотрело в этом нарушение, обвинив Лебедева в нелегальной передаче материала другому лицу, минуя администрацию места содержания под стражей. В подобной ситуации оказывался и Михаил Ходорковский, получивший 12 суток карцера за интервью для журнала «Искра», опубликованное в октябре прошлого года. Однако ему удалось через суд добиться отмены взыскания. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер убеждена, нарушений со стороны ее подзащитного не было. Потому-то защита и намеревается обжаловать решение Ингодинского суда Читы, вставшего на сторону администрации следственного изолятора.
И вопросы, и ответы передавались через адвоката, поэтому наша позиция состоит в том, что общение адвокатов с доверителем такое специальное, и на него никоим образом не распространяется федеральный закон о содержании под стражей. И нам действительно совершенно непонятно, почему читинский суд вынес решение прямо противоположное от решения, которое было вынесено в отношении Михаила Борисовича Ходорковского. Поэтому мы будем это решение обжаловать и считаем, что это взыскание должно быть отменено как наложенное незаконно.
Ну а что говорит по этому поводу сам Платон Лебедев? Он вообще знает уже о сегодняшнем решении Ингодинского суда?
Да, Платон Леонидович прочитал это решение, сказал, что мы его обязательно будем обжаловать, и что он вообще не понимает, как сотрудники СИЗО могут вмешиваться в его общение с адвокатами.
По словам Елены Липцер, неснятое взыскание может стать серьезной помехой в том случае, если Платон Лебедев решит добиваться условно-досрочного освобождения, право на которое он давно уже получил. Правда, сам Лебедев неоднократно заявлял, что считает себя незаконно осужденным и скорее будет добиваться полной реабилитации, чем досрочного освобождения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
По данным Левада-центра, примерно треть россиян считают, что новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым не является справедливым, объективным и беспристрастным. 34% опрошенных уверены, что дальнейшая судьба бывших руководителей ЮКОСа решается не в суде, а в коридорах власти, в Кремле. 73% опрошенных, которые придерживаются этой позиции, считают такое положение неправильным, а 32% респондентов полагают, что сейчас в условиях экономического кризиса для России было бы лучше, чтобы такие люди, как Ходорковский, трудились бы на благо страны в бизнесе или политике. В результате исследований корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде беседует с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Что вам представляется наиболее интересным в этом исследовании?
Во-первых, то, что, видимо, мы имеем дело с суммарным эффектом все-таки работы независимых средств массовой информации. В результате все-таки довольно заметно увеличилась доля тех, кто в курсе ведущего сейчас нового суда над бывшим руководителем ЮКОСа, теперь это уже половина населения. Второе – это то, что кристаллизовалось в своих мнениях, оценках та часть населения, которая все-таки следит за судом, примерно 45% населения, до 50% там, по разным вопросам, как бы уходит от содержательных ответов, ссылаются на то, что не знают, затрудняются. И примерно столько же, напротив, определились со своими оценками, дают содержательные ответы. Причем среди тех, кто определился, большая часть, 55-60, а по некоторым вопросам и под 70%, не поддерживают сторону обвинения и официальную версию происходящего. Не считают суд объективным, вообще считают, что сейчас судьбы Лебедева и Ходорковского решаются не в суде, а в коридорах власти, в Кремле. Считают, что такие менеджеры, как у Ходорковского, и Лебедев были бы в нынешних кризисных условиях полезнее на свободе, чем за решеткой. Официальная точка зрения, можно сказать, все-таки не поддерживается даже относительно большинством населения. Относительное большинство все-таки принимает сторону защиты, при этом совершенно не обязательно симпатизируя лично Ходорковскому. Но, видимо, такой лицемерный, необъективный и явно такой затяжной, рассчитанный на то, что все заскучают, характер расследования, ну, в общем, не вызывает поддержки в массе населения.
Какие слова и население находится, по вашим наблюдениям, на стороне обвинения, и кто против официальной позиции?
Значит, кто на стороне защиты? Это более квалифицированные слои населения, то есть более образованные, относительно более молодые. Это люди с относительно высокими потребительскими возможностями. И, наконец, это с особой силой москвичи. На стороне обвинения, скорее, максимально обделенные слои. Это люди небогатые, скорее даже бедные. Это люди пожилые. И, скорее, это население малых городов и села.
Вот большое количество затруднившихся ответить, 30-40% иногда и больше, по многим пунктам опроса, о чем говорит?
Все-таки основные каналы телевидения, а это, собственно, для большинства населения главный источник информации, они, в принципе, практически молчат о происходящем. Или, если не молчат, выказывают настолько явную официальную позицию, что для более квалифицированных слоев населения она все равно неприемлема. С другой стороны, все-таки социум в России за 2000-е годы чрезвычайно раздробился. В этом смысле люди ушли скорее в круги своих и в собственные дела. А все, что за этими пределами, ну, как бы считается, что это не наше, это относится к власти, это пускай они там решают, тем более, что от нас все равно ничего не зависит. И вот это вот третье ощущение того, что от нас ничего не зависит, привычное для большой части населения, в этом смысле отталкивает людей от какой бы то ни было актуальной информации, особенно если эта информация требует от них формирования какой-то позиции, какого-то более-менее сознательного ответа.
В целом, каково отношение к процессу над Ходорковским и Лебедевым?
Страна разделилась на две половины. Одна либо вовсе не следит, либо старается себя уверить, что там ничего интересного не происходит. А вторая половина населения, она, как правило, более квалифицированная, более информированная, более активная в жизни, в большей части своей не просто определилась относительно процесса над Ходорковским Лебедевым, но и явно не принимает его заказной, официальный, необъективный характер.
Отношение россиян к суду над бывшими руководителями компании ЮКОСа комментировал социолог Борис Дубин. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Верующие на Украине ведут острые дискуссии о религии и жизни во время визита патриарха Кирилла. Российские фильмы не попали в главный конкурс Венецианского кинофестиваля. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру.
Студенты журфака ЛГУ собирают подписи под обращением к руководству страны. Они просят защитить декана в конфликте с ректором.
Комментарии экспертов.
Как победить майоров Евсюковых? Об этом глава фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
В блогах «Свободы».
Триллер в прямом эфире. Именно ради этого многие и смотрят «Автогонки».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Парламентские выборы в Молдавии были демократичными и соответствовали международным стандартам, заявили наблюдательные миссии ОБСЕ и СНГ. После подсчета 98% бюллетеней партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. Мирное соглашение об окончании российско-грузинского конфликта не выполняется, заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. В интервью агентству Интерфакс он сказал, что в большей степени степени свои обязательства по так называемому соглашению Медведева-Саркози не выполняет Россия. Бильд выразил сожаление тем, что наблюдательная миссия ЕС не имеет доступа в Абхазию и Южную Осетию. По меньшей мере 2 человека погибли при взрыве у полицейских казарм на испанском острове Майорка. Была подорвана машина гражданской гвардии. Накануне при взрыве у казарм на севере Испании в городе Бургас были ранены около 60 человек. Ответственность за вчерашний взрыв власти возложили на группировку басков-сепаратистов ЭТА. Партия «Яблоко» заявила, что милиция мешает ей собирать подписи избирателей для участия в выборах в Московскую городскую думу. По сообщению «Яблоко», в четверг в городе были задержаны несколько сборщиков, у них изъята партийная символика. В Тегеране полиция разогнала траурную демонстрацию, которую иранская оппозиция проводила в память о погибших во время беспорядков в июне. По поступающим сообщениям, есть задержанные. 7 человек погибли и десятки людей получили ранения при взрыве на западе Ирака. Как сообщили местные власти, смертник взорвал заминированный автомобиль около полицейского участка в городе Аль-Кайм недалеко от сирийской границы. Борьба с терроризмом и наркоторговлей – главные темы встреч президентов Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана, прошедших в Душанбе.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 30 июля. В Кирове запрещена выставка художника Владимира Усатого под названием «Крепитесь, люди, скоро лето». Причиной запрета стало присутствие экспозиции портрета Владимира Путина в компании с Бараком Обамой и Дмитрия Медведева в компании губернатора Никиты Белых. Почему портреты в стиле наивное искусство сочли не наивными, а политически вредными, разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Открытие выставки вятского живописца Владимира Усатого должно было состояться сегодня в областной библиотеке имени Герцена. Однако в последний момент экспозиция была запрещена. Неудовольствие работников библиотеки вызвали 2 портрета политической направленности. На одном из них изображен американский президент Барак Обама в компании с российским премьер-министром Владимиром Путиным во время их последней встречи в Ново-Огарево. Американский президент и российский премьер-министр пьют чай из самовара с сапогом, кушают пельмени и черную икру. На другом портрете российский президент Дмитрий Медведев встречается с только что назначенным кировским губернатором Никитой Белых. Губернатор преподносит президенту лыжи вятского производства. Почему же эти работы не могут быть представлены в библиотеке имени Герцена, объясняет ее директор Надежда Гурьянова.
Мы ему запрещаем представлять политические портреты Путина и прочих, потому что мы учреждение культуры вне политики, и зачем нам надо усугублять какие-то конфликтные, скажем, ситуации. Если он считает себя художником, пусть он обращается в музейные какие-то учреждения. Я не боюсь ничего. У меня просто принципиальная позиция. Библиотека должна заниматься библиотечной деятельностью, в том числе краеведческой. А его интересует политическая сторона.
Однако художник Владимир Усатов считает, что его работы вовсе не носят характер политической сатиры. Он нарисовал их просто под впечатлением визита Барака Обамы в Россию и визита Медведева в Киров.
А впечатлился я, не знаю, он как-то вот по телевизору посмотрел, как он приехал на Вятский комбинат, расписался на фанере и как-то так он с юмором человек. И Белых ему подарил эту самую лыжу. Ну и Путин, я думаю, тоже бы посмотрел бы, уж ничего такого он не сказал. Завтрак в русском стиле получился. Каким-то сюжетом именно с сапожком там, вот именно вот это что-то мне показалось хорошо. Все-таки в Америке такого нету, а у нас вот в России есть. Плохого, сатирического даже об этом я не хотел. Но они все-таки боятся вылететь с работы. Боятся, что придут там, скажут, почему выставили эти работы. И еще из-за того, что я хотел, не просто открытие выставки было, а чтобы еще были поэты, почитали стихи свои.
Как считает художник Владимир Усатов, одной из причин запрещения выставки стало его намерение пригласить на открытие экспозиции поэтов из литературного клуба «Верлибр». Клуб этот был образован в Кирове еще в конце 80-х годов 20 века и прославился не только поэтическим творчеством, но и антисоветской направленностью. В 21 веке направление несколько изменилось. Так, во время литературного вечера «Верлибра» в библиотеке Герцена поэт Борис Сметанин неожиданно спел песню «Против единой России».
Песня называлась
Я ненавижу «Единую Россию». Там есть одно нецензурное слово, но, в принципе, оно отражает действительность. «Единая Россия, продажные суки. Единая Россия, загребущие руки. Единая Россия, гроза пенсионеров. Единая Россия, рай для миллионеров. А я ненавижу «Единую Россию», и это уже не изменить. Я ненавижу «Единую Россию», и мне остается только победить». Ну, кричали «Браво, бис!». Ну, вроде как, да, хлопали больше всех мне.
Однако после выступления Борис Сметанин был неожиданно исключен из университета. Последовали оргвыводы и против работников библиотеки Герцена, рассказывает поэт и журналист Михаил Коковихин.
Это послужило оргвыводами в отношении людей, которые устраивали вечер поэзии, в отношении ответственных за вечер и в отношении чиновников даже Департамента культуры. Выступление Бориса Сметанина послужило последней каплей для снятия главы Департамента культуры Владимира Микрюкова. Я не думаю, что мы выступаем против «Единой России». У нас, в принципе, поэзия не прямо политическая, а все-таки ироническая, иносказательная и так далее. То есть мы не зацикливаемся на политике вот сейчас, как, впрочем, и в конце 80-х, когда говорили о том, что мы антисоветский клуб. Я думаю, что мы сейчас оказались в похожей ситуации. Подобная же тоталитарная практика отношения чиновников к артистам, художникам, поэтам.
Поэт Борис Сметанин несколько месяцев назад был помещен в психиатрическую больницу на обследование при весьма странных обстоятельствах. Выйти оттуда ему удалось только после вмешательства правозащитных организаций. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программы «Время свободы» мы подводим итоги четверга, 30 июля. Российско-украинский дипломатический скандал получил сегодня развитие. Министерство иностранных дел России объявило, что высылает генерального консула Украины в Санкт-Петербурге одного из сотрудников украинского посольства в Москве. За событиями следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге были немало удивлены тому, что их начальницу могут выслать. Как сообщают российские информагентства, генеральный консул Наталья Прокопович находится сейчас в отпуске и собиралась выйти на работу в следующий понедельник. Впрочем, именно в отношении нее МИД России решил не осуществлять высылку сразу. А вот кто-то из советников украинского посольства в Москве должен быть выдворен из России уже в ближайшее время. Реакция российских властей последовала за тем, как Украину покинул российский дипломат. Об этом в материале нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Российский дипломат Владимир Лысенко в посольстве России в Киеве курировал пребывание в Севастополе Черноморского флота, который недавно оказался в центре очередного скандала, связанного с незаконной перевозкой крылатых ракет. Дипломат не раз публично заявлял, что и после 2017 года окончания срока действия договора с Украиной об аренде военно-морской базы российский флот может остаться в Крыму, говорит директор Института внешней политики Григорий Перепелица.
МИД Украины обратился к посольству о нежелании видеть Лысенко в составе Украинско-Российской комиссии и просьбе МИДа Украины к посольству Российской Федерации, чтобы он не участвовал в украинско-российских переговорах, и просьбой покинуть посольство Российской Федерации в Украине. Это не было ультимативные требования. Господин Лысенко высказывал достаточно контрпродуктивные позиции не только сейчас, но и в прошлом году по поводу соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота, о том, что этот флот будет навечно в Севастополе.
По словам одного из руководителей Совета национальной безопасности и обороны, экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, Украина имела полное право настаивать на возвращении в Россию двух ее дипломатов, поскольку они являются шпионами. Впрочем, во внешнеполитическом ведомстве высылку из страны Владимира Лысенко пояснили антиукраинскими заявлениями, а предложение к России досрочно завершить миссию ее генконсула в Одессе Александра Грачева аргументировали поддержкой радикальных политических сил, продолжает Григорий Перепелица.
Те дипломаты, которых Россия хочет выслать, они никаких подобных заявлений в отношении Российской Федерации, в отношении властей Российской Федерации не делали. То есть это как бы формальный симметричный ответ, независимо от конкретных причин и вины тех или иных дипломатов, которые назначат для высылки.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российский МИД, принимая решение об ответных мерах, не удержался от эмоциональных оценок тех шагов, которые были уже предприняты Киевом. Москва назвала эти шаги чистой воды провокацией. Так, во всяком случае, определил это Сергей Лавров, министр иностранных дел. Эту точку зрения разделяет и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, имеющий долгую историю ссор с украинскими властями. По мнению Затулина, напряженность в российско-украинских отношениях инициирована президентом Украины лично и во внутриполитических целях.
При желании многих выслушать обе стороны, да обоих и наказать, или, как иной раз говорят, раздать всем сестрам по серьгам, все-таки надо признать, что инициатором взвинчивания напряженности в российско-украинских отношениях выступает украинская сторона. Ясно, что есть объективная причина, по которой господин Ющенко и его команда этим занимаются. Это их низкие рейтинги в преддверии той избирательной кампании, которой Ющенко публично уже пообещал участвовать как кандидат в президенты на следующий срок. Он борется за то, чтобы его хоть в какой-то мере не сбрасывали со счетов совсем после того, как он покинет президентский дворец. Для этого ему нужно вернуть хотя бы голоса тех избирателей, которые за него когда-то голосовали, то есть голоса Западной Украины. На Западной Украине он перестал быть светом в окошке. И он борется за это меньшинство, борется, ну, за возможность гипотетическую попадания во второй тур. И не находит для этого никаких других вариантов, кроме как создавать большие и малые скандалы, провокации в отношениях с Россией. Российская сторона, считая Украину взрослым, серьезным государством, самостоятельным, суверенным, считает, что Украина, как и Россия, должна нести ответственность за свои дела. В межгосударственной практике, вы прекрасно представляете, высылка дипломатов из одной стороны сопровождается совершенно симметричной высылкой дипломатов из другой стороны. В данном случае это мы вынуждены сделать, хотя прекрасно понимаем, что господин Ющенко рассчитывает на то, что в результате повысится напряженность.
Константин Затулин известен своей жесткой позицией в отношении властей соседнего славянского государства. Но очевидно, что пока исполнительная власть России не спешит обострять конфликт с Украиной. В том же заявлении МИДа России, где говорится о предстоящей высылке украинских дипломатов, отдельно подчеркнута заинтересованность Москвы в добрососедстве и сотрудничестве с Киевом. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за четверг, 30 июля. Сегодня объявлена программа очередного 66-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет по традиции в первой половине сентября. В главной конкурсной программе в этом году нет российских участников. Отечественное кино представлено в двух других конкурсных программах «Короткого метра» и программе «Горизонты». Зрителям и специалистам будет представлен киноальманах «Короткое замыкание». Это сборник из пяти киноновелл, снятых режиссерами Петром Бусловым, Иваном Вырыпаевым, Алексеем Германом-младшим, Кириллом Серебренниковым и Борисом Хлебниковым. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Галицкая беседовала с продюсером фильма «Короткое замыкание» Сабиной Еремеевой.
Участие в Венецианском фестивале прежде всего дает некий имидж о том, что это просто некий отбор качества, фильм соответствует каким-то мировым стандартам. Это дает возможность нам продвинуть наш фильм за рубежом, найти интересного дистрибьютора и как-то выйти в прокат и показать зарубежным нашим коллегам. Хотя с нашим кинопрокатчиком мы уже определились, это наше кино, и мы выходим 19 ноября в России.
Пять кинорежиссеров и сняли пять новелл на тему о любви. Более конкретные задачи перед ними ставились?
Задача не ставилась, потому что я пригласила в этот проект для меня уже состоявшихся и очень индивидуальных и ярких режиссеров. И задача была поймать некую интонацию своих отношений, о предчувствии, о столкновении любви. Я намеренно не загоняла никого в жесткие рамки, и это была чистая зона эксперимента для нас всех. И то, что это в итоге сложилось и получилось единое целое, и есть ощущение от просмотра, цельности, для меня это просто большая радость и надежда, что этот фильм дойдет и до зрителя.
А вот сама идея этого альманаха, она ведь возникла, вероятно, на волне такой моды после популярности фильма «Париж Жотем».
Безусловно, успех этого фильма спровоцировал разные проекты, альманахи в России. Я знаю, что параллельно с нами делались еще несколько проектов, но я очень рада тем обстоятельствам, что мы выходим первыми. Это очень сложный такой формат, на первый взгляд легкий, на самом деле там очень много подводных камней, при всей кажущейся малобюджетности и комфортности для производства, это все-таки достаточно трудоемкая и handmade работа. Поэтому я думаю, что потому что этот жанр сейчас альманаха популярен и к нам пойдет зритель, я думаю, что это большое заблуждение. Зритель пройдет просто на очень хорошее кино. И это максимум и минимум, который необходим. А альманах ли это или какой-либо другой жанр, это не имеет значения. Для меня главная подпорка – это режиссеры, которые уже известны своими яркими предыдущими работами.
Участник другого киноальманаха «Москва, я люблю тебя», где продюсером выступил Егор Кончаловский, один из этих участников, Мурат Ибрагимбеков, примет в свою очередь участие в программе «Короткого метра» Венецианского кинофестиваля.
Мне предлагали до Венецианского фестиваля, когда мы еще не успевали доснять все новеллы, потому что это снималось достаточно долго и в разное время. Мне разные фестивали, посмотрев ту или иную новеллу, предлагали разделить фильм и просто по мере готовности принимать участие одной из новелл в конкурсе как бы крупного фестиваля, в короткометражном конкурсе. Но я намеренно отказалась, потому что это полнометражный фильм, он задумывался как полнометражный фильм. Но тем не менее, то, что будет Мурат Ибрагимбеков с этим фильмом, я просто безумно счастлива. С удовольствием посмотрю это кино.
Когда 5 российских молодых кинорежиссеров в пространстве одной картины находятся по неволе, возникает какое-то соревнование. Есть ощущение, что кто-то из них это соревнование уже выиграл?
Дело в том, что тут нет проигравших и тут нет победивших, скажем так, поскольку все очень самодостаточны. Безусловно, существует момент конкуренции лучших, хуже, но все критерии все-таки свои личные и очень субъективные. Но главное, что они все друг друга уважают, и при этом идут свои линии, и они никак между собой не перекликаются. Они очень самодостаточны.
Это была Сабина Еремеева, продюсер альманаха «Короткое замыкание», который попал в конкурсную программу «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.
Беседу вела Ольга Галицкая. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор российской печати. Одна из главных тем для комментаторов московских средств массовой информации 30 июля – обстоятельства покушения в столице России на чеченского бизнесмена Ису Ямадаева. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил факт этого покушения на предпринимателя и брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Возбуждено уголовное дело, и, как говорят в Следственном комитете, подозреваемый в покушении на Ису Ямадаева задержан. Ранее в правоохранительных органах опровергали информацию о покушении. У микрофона корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Попытка убийства уже третьего из братьев известной чеченской семьи Ямадаевых Исы была совершена вечером 28 июля в Москве. Как сообщают представители Следственного комитета при прокуратуре России, киллер задержан. Дело квалифицируется как покушение на убийство из корыстных побуждений. Иса Ямадаев описал в своем интернет-блоге.
Убийца вошел ко мне в квартиру, я ему предложил пройти в зал, но он достал пистолет и начал стрелять мне в спину. Благодаря действиям уголовного розыска МВД России был предотвращен худший вариант развития событий.
Средства массовой информации обсуждают различные версии покушений. Газета «Московский комсомолец» приводит слова своего источника в окружении Ямадаева. «Мне позвонили около 10 вечера и сказали, что в ИСУ стреляли. Причем это были его знакомые и мотив финансово-денежной разборки». Этой же версии придерживается один из руководителей Министерства внутренних дел Чечни, попросивший не упоминать его фамилию, продолжает тему «Коммерсант». По его данным, имела место лишь инсценировка покушения, чтобы искусственно создать некий фон опасности вокруг персонажа. персоны Исы Ямадаева. Этот человек фигурирует в нескольких уголовных делах, расследуемых в Чечне, рассказал корреспонденту «Коммерсанта» милиционер. И наши следователи давно пытаются вызвать его на допрос. Покушение же дает ему формальный повод отказаться от поездки в республику по соображениям безопасности. Конец цитаты. Покушение на Ису Ямадаева трактуется и как попытка дискредитации главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Родственники Исы Ямадаева уверены, что за этим покушением стоят власти республики, сообщает интернет-издание «Полит.ру». Газета «Время новостей» в статье «Чеченский клан Кеннеди» со ссылкой на слова Исы Ямадаева пишет, что в ходе первых допросов задержанного стало понятно, что это преступление – звено одной цепи убийства Руслана Ямадаева и покушения на Сулима Ямадаева. Противоречивые версии случившегося я попросила прокомментировать обозревателя газеты «Коммерсант» Ольгу Аленову.
Очень трудно сказать, что там на самом деле произошло. Мне кажется, что версий так много, потому что первая версия, самая основная, это та, которую озвучил Иса непосредственно. То, что это убийство заказал Рамзан Кадыров, давний враг его семьи. Вторая версия появилась, собственно, уже со ссылкой на чеченские источники в самой Чечне, на правоохранительные органы, в частности. Она говорит о том, что это инсценировка. Знаете, я не исключаю ни ту, ни другую версию, потому что в последнее время происходит так много преступлений, и, как мне кажется, все они направлены исключительно на дискредитацию Кадырова, что, в общем-то, я не удивлюсь, если в данном случае имело место какая-то инсценировка вполне, потому что слишком много людей уже, в том числе таких влиятельных силовиков, которые очень хотят добиться отставки Кадырова. Но, повторяю, это всего лишь версия. Я не исключаю также и версию, что это действительно какой-то след идет Кадырову, потому что он очень не любит Ямадаевых, он их считает просто главной проблемой, угрозой своей власти, и пока жив хоть один из них, он не будет спать спокойно. Поэтому вполне могло быть и так, что действительно этот человек, этот киллер, которого задержали, он действительно имеет отношение к чеченским властям. Потом все-таки Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это такой важный фактор. Мне кажется, что в Следственном комитете работают достаточно квалифицированные люди, серьезные, которые уж точно смогли бы отличить, где инсценировка, а где настоящее покушение.
Интернет-издание «Кавказский узел» напоминает, что в сентябре 2008 года в центре Москвы в районе Дома правительства был убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев, старший из братьев. В марте текущего года в Дубае было совершено покушение на Сулима Ямадаева. По одним данным, Сулим Ямадаев убит и похоронен, по другим выжил и все еще находится в больнице Дубая под охраной полиции. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжая пастырскую поездку по Украине, 30 июля посетил Святогорскую лавру в Донецкой области и город Горловку. Как и в Киеве, представители Русской Православной Церкви в Донецке встречают тысячи верующих, большинство с восторгом, но некоторые с негодованием. Дискуссия о будущем православия на Украине, о перспективе возникновения в этой стране автокефальной церкви, о влиянии России на Украине ведут приехавшие в свите патриарха казаки, местные прихожане и активисты общественно-политических организаций российских и украинских. Эти православные споры, записанные корреспондентом Радио Свобода, звучат в эфире нашей программы.
Оскорбляют. Оскорбляют патриарха, оскорбляют святейшего. Ну, вчера кричали, Кирилл педофил. Ну, это что, нормально, что ли? Кто-то идет, Филарета оскорбляет. Нет. Я днепропетровский атаман, днепропетровское казачье общество, верное казачество, казачий полковник Лосев Юрий. Мы входим в оргкомитет по встрече патриарха. Мы как бы обеспечиваем порядок. Казак всегда стоял на защите веры православной, отечества, ну и царя, естественно. Сейчас царя нет, но надеемся, будет. Но что ж американцы вопели в прошлом году, ни в коем случае не допустим объединения России с Украины, это уже будет империя. Они же нас боятся реально. Вот посмотрите, их наймиты, как называется. Ну долго-то от них. Вот, мальчишку избили какого-то там. Ну, мы, естественно, ответили им на Владимирской горке. Это нагайка. Ну, конечно, как же без нее? Это традиционное оружие казака.
Кет вызван непрекращающейся экспансией Московского патриархата Русской Православной Церкви на украинскую православную территорию. А украинские православные имеют такое же право на свою поместную церковь, как и российские православные, как православные Сербии, Румынии. Российская национальная идея была сформирована российским православием и звучала она таким образом, дословно. Два Рима Падоша, а третий стоит, а четвертому не бывать. Это имперская идея.
мы считаем, что эту формулу сегодня нужно переиначить. А именно, два Рима по Доша, третьему не бывать. Это надо, чтобы московский патриарх как-то уразумел. Вот, и тогда православные России, православные Украины будут на равных, потому что дружба возможна только при соблюдении равенства. А когда приезжает на правах какого-то старшего брата, будучи на несколько сот лет младше, понимаете, это трудно как-то себе осмыслить и понять, и принять. Я Владимир Шовкошитный, глава управы Киевской организации Украинской народной партии.
Послухайте, провокатор! За те, що ви мордали віру православну і свою совість, ви не християнка!
Я не християнка!
І нічого вам між нами, слов'янами, тут християнами робити, коли йде літургія, і ви кричите і мішаєте молитися православному народу. Після літургії кричи, що хочеш. Має право кожна людина помолитися. І тому ви мене не затикайте, я маю право
молитися.
І ви мене не дискредитуйте.
Слава Україні!
Ви до України не маєте відношення. Ви її зрадили.
Слава Україні!
Хто зрадив православ'я?
Слава Україні!
Хто зрадив православ'я? Зрадив Україні! Я прийшла сюди помолитися, а вот эти продажные шкуры не дают возможности, потому что глушат своими возгласами и людям мешают молиться. Это дискредитация православного народа, и они получат от Бога наказание в первую очередь за то, что они ведут себя по-хамски, и более того, эти предатели не дают молиться так православным, как не давали молиться и в советское время коммунисты. Они на одно с ним, потому что не дают церкви молиться Христовой, канонической, Христовой, не московской, не украинской. Это Бог их накажет, если они не покаются.
Там же люди, вся Украина собралась, а вы здесь, как шакалы, гавкаете. Караван идет, а моська гавкает.
Старый человек, а у меня...
Идите, отгавкали, идите, деньги свои отжили.
Украина будет поместна церковь.
Ми на своїй українській землі, ми не можемо молитися у церкві, не пускають просто. Тому що якщо на українській мові розмовляєш, то вас тут просто не пускають.
Казачки ці спеціально переодіті, це спецназ московський, який приїхав в супроводженні патріарха. От 300 до 500 чоловік приїхали в місті, і вони командують.
Мы живем на этой земле, на украинской земле, и нас считают врагами. Мы бы хотели, чтобы у нас была поместная православная церковь, чтобы не было разброда. Нам жалко и той положил. У меня родственников тоже есть российского патриархата, который ходит. Мы не хотим разброда. Мы хотим, чтобы у нас был мир, чтобы мы молились Бога на своем языке, на украинском. Мы же не против, чтобы на российском там молились. Пожалуйста, вы рады за Россию. Если в России хорошо, то и у нас хорошо.
Надо всегда в чужой дом приезжать с миром, понимаете? И мы хотим, чтобы и у них был мир, и у нас был мир, чтобы они пусть сто раз лучше нас живут. Но не мешайте, понимаете?
В рубрике «Сегодняшний факт», записанный корреспондентом «Радио Свобода», «Православные споры», патриарх Московский и всея Руси Кирилл продолжает пасторскую поездку на Украину, впереди у него еще Крым и Ровенская область. Вот так обстояли дела в четверг, 30 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей коллега Марина Тимашева представит очередной российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе интервью с директором Большого театра Анатолием Иксановым, так что не пропустите, оставайтесь на нашей волне. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти мы еще будем играться, избирать, не избирать. Могут быть необратимые процессы.
Есть определенные нарушения, но все-таки мы считаем, что обстановка более спокойная.
Все на дорогах нашей страны равны.
У нас давние отношения. Мы стремимся их укреплять.
У исламистов изъяты поддельные документы, огнестрельное оружие, агитация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».